Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Наша сегодняшняя тема – летающие тарелки. Старая посуда на столе историков. Пять лет назад, в январе 1981 года, на стол британского министра обороны лег рапорт помощника командира американской военной базы в Вудбридже, Великобритания, подполковника американских ВВС Чарльза Холта. Документ, озаглавленный «Неопознанные огни» и приложенные к нему материалы, рисунки, схемы и распечатки аудиозаписей являлись обстоятельным отчетом о расследовании американскими военнослужащими обнаруженного ими в лесу неопознанного летающего объекта и следов его приземления. Вскоре после обнаружения объект исчез. Часть материалов расследования, фотографии объекта и фонограммы переговоров Холта и его подчиненных была изъята американскими военными. А то, что досталось англичанам, было строго засекречено и в соответствии с британским законом о свободе доступа к информации частично обнародовано лишь в конце 2002 года. Вот первый документ, открывающий это досье.
13 января 1981 года. Тема «Непонятные огни». Кому? Командующему ВВС Великобритании. Первое. Рано утром 27 декабря 1980 года в 3:00 по Лондону двое патрульных секретной полиции ВВС США заметили странные огни позади базы ВВС Вудбридж. Решив, что в лесу мог разбиться самолет или его заставили приземлиться авиаслужба, они попросили разрешения выйти за пределы базы для выяснения обстоятельств. Дежурный по базе разрешил патрульным пешком отправиться на поиски и установить источник света. Патрульные секретной полиции ВВС США рассказали, что увидели в лесу странный светящийся объект. Этот объект, по описаниям очевидцев, внешне, казалось, был металлическим. Он был треугольной формы, приблизительно от 2 до 3 метров в основании и примерно 2 метра в высоту. Он освещал целый лес своим белым светом. Наверху объекта пульсировал красный свет, а под ним синие огни. Он то ли висел в воздухе, то ли стоял на опорах. Как только патрульные приблизились к объекту, он начал маневрировать сквозь деревья и вскоре исчез. В это время животные на соседней ферме начали себя странно вести, было похоже, что они впали в бешенство. Объект снова был замечен приблизительно через час позади базы. Второе. На следующий день на том месте, где находился ночью объект, были обнаружены три углубления глубиной 1.5 дюйма и диаметром 7 дюймов. На следующую ночь, 29 декабря 1980 года, в этой зоне были проведены измерения уровня радиации. Измерения бета- и гамма-излучения на месте трех углублений в центре треугольника, образованного углублениями, составляли 0,1 миллирентгена, что превышало норму в 10 раз. На близлежащих деревьях были получены средние показатели уровня радиации 0,5-0,7 миллирентген. Измерения проводились на той стороне деревьев, которая была обращена к углублениям в земле. Третье. Позднее ночью в лесу был замечен красный солнцеподобный свет. Он двигался и одновременно пульсировал. Казалось, что он испускал пульсирующие частицы, а затем разделился на 5 отдельных белых объектов, а позднее вовсе исчез. Сразу же после этого в небе были замечены 3 объекта, напоминавшие звезды. 2 объекта на севере и 1 на юге. Объекты совершали резкие угловатые движения и светились красными, зелеными и синими огнями. Объекты на севере первоначально при наблюдении за ними через линзу 8-12, казалось, были эллиптической формы. Затем они приобрели форму правильной окружности. Объекты на севере можно было наблюдать в небе около часа или чуть больше. Объект на юге был виден 2 или 3 часа. Время от времени он испускал лучи света. Многие свидетели, включая неподписавшихся, видели явления, описанные в параграфах 2 и 3. Подпись «Чарльз и Холт». Полковник ВВС США, помощник командира базы.
Пара слов о содержании и смысле материалов Рендлшемского дела. Так, по имени леса, где обнаружены были неопознанные огни, обозначено расследование 81 года, в курсе которого многие годы были лишь 20 человек в мире. Для тех, кто верит в визиты инопланетян, это еще одно документальное подтверждение их веры. Для остальных еще одно непонятное и необъяснимое, чем, в общем-то, полна наша жизнь. Давно уже, по крайней мере, с конца Второй мировой войны, описание неопознанных летающих объектов, НЛО или на западный манер УФО, повествование о находящихся в них инопланетянах и контактах с ними, равно как и сообщения о регулярных и успешных попытках государственных органов, спецслужб и военных разных стран скрыть от народа сведения о случаях наблюдения НЛО, все это стало неотъемлемой частью картины современного мира. Без НЛО и уфологии она, картина эта, была бы столь же неполна, как без холодильников, к примеру, или рекламы. Достаточно сказать, что по данным Института Гэллопа, относящимся еще к первой половине 70-х годов, 95% американцев, по крайней мере, слышали или читали о неопознанных летающих объектах, а более половины из них, 57%, полагали, что они реальны. Позднейшие социологические исследования показали, что количество УФО-верующих не уменьшилось. Оно и понятно. С тех пор про них столько сочинено. И фильмы, и романы, и телесериалы. А еще ведь и песни, и рассказы очевидцев, и конгрессы уфологов, и понемногу рассекречиваемые документы. Особая статья. В Соединенных Штатах НЛО давно уже стали фактором политической жизни. И дело не только в том, что некоторые американские президенты, к примеру, Картер и Рейган, утверждали, что сами видели НЛО. А ведь американцы знают, их президенты не врут. Или почти не врут. А тут ведь вроде и резона нет. НЛО и инопланетяне – это же не сбитый советскими У-2 и не Моника Левински. В какой-то момент очень важным оказалось осознание, что правительство, Центральное разведывательное управление, военные пытаются заговорчески скрыть от народа какие-то тайны, связанные с неопознанными летающими объектами и их изучением. А теория заговора для народа, что в России, что в Америке, слаще меда. Особенно, если она подкрепляется фактами. А ЦРУ, как и англичане, в 2002 году, рассекретившие часть своих файлов, связанных с НЛО, лишь подлили масло в огонь. Ясно стало, что рассекретили не все, что неказенных уфологов во времена Холодной войны преследовали порой как тайных агентов красных. Обо всем этом я вспомнил осенью 2005 года, когда одно за другим стали поступать сообщения, что жители городка Кексбург, штат Пенсильвания, готовятся торжественно отметить 40-летие падения в их округе в декабре 1965-го неопознанного летающего объекта. По свидетельствам многих и ныне здравствующих очевидцев, штуковина эта была величиной с легковушку, а формой напоминала желудь. По тем же свидетельствам, означенный желудь был вывезен армейскими и людьми в униформе с надписью «НАСА» на военную базу в соседний штат Охайо. А позже пенсильванская полиция распространила заявление, что в лесу ничего найдено не было, а в небе люди видели метеорит, который, вероятно, сгорел в атмосфере, не долетев до земли. В связи с приготовлениями к Кексбургскому фестивалю усилила свою активность и созданная в 2002 году «Коалиция за свободу информации», чьей целью является получение доступа к секретным правительственным документам по проблемам НЛО. Коалиция на основании закона о праве на получение информации подала иск к НАСА с требованием рассекретить документы, связанные с инцидентом под Кексбургом. Общественную поддержку целей коалиции подогревает то обстоятельство, что одним из ее основателей является бывший руководитель аппарата Белого дома в администрации Клинтона и его близкий друг Джон Подеста. Рассказывает мой вашингтонский коллега Владимир Абаринов.
Подеста считается энтузиастом исследования паранормальных явлений. Он страстный поклонник телесериала «Секретные материалы». Как утверждают, после просмотра очередной серии Подеста нередко звонил в различные федеральные ведомства, чтобы выяснить, правда это или вымысел. На пресс-конференции в Вашингтоне Подеста высказался за рассекречивание материалов, связанных с НЛО.
Думаю, пришло время пролить свет на вопросы, которые все еще покрыты мраком, в том числе и на вопрос правительственных расследований инцидентов с НЛО. Пора выяснить истину. Мы должны сделать это, потому что это будет правильно, потому что американский народ, без всякого сомнения, способен воспринять правду, а кроме того, потому что этого требует закон.
Он напомнил, что Билл Клинтон подписал в свое время директиву, установившую весьма жесткие правила засекречивания правительственных документов, после чего огромный массив бумаг был рассекречен.
Но работа не завершена. В указе сказано, что материалы 25-летней давности рассекречиваются автоматически, за очень немногими исключениями. Одно из этих исключений гласит, что правила рассекречивания не распространяются на материалы, раскрывающие личность источника конфиденциальной информации. Речь идет о личности, то есть о человеческом существе. Я подчеркиваю это. Второе исключение составляют материалы, рассекречивание которых может нанести серьезный ущерб текущим дипломатическим отношениям Соединенных Штатов. Если мы не поддерживаем дипломатических отношений с инопланетными мирами, о чем лично мне ничего не известно, это исключение к случаю НЛО также неприменимо.
Так считает бывший руководитель аппарата Белого дома в администрации Клинтона Джон Подеста. Активность, созданной им коалицией за свободу информации и других сторонников рассекречивания уфологической информации, уже дали ощутимые результаты. Вскоре после обнародования англичанами материалом Рэндалл-Шемского дела Центральное разведывательное управление США приступило к массовой публикации старых рапортов об НЛО, а затем опубликовало на своем сайте и насыщенный фактами обзор историка разведки Джеральда Хайнеса «Роль ЦРУ» в исследовании НЛО 1947-90-е годы. Эта публикация, прежде всего, убедительно показывает, что страстный интерес американских спецслужб и военных к неопознанным летающим объектам, информации о летающих тарелках и их катастрофах, всякого рода разговорам об инопланетянах мотивированы были вовсе не желанием найти в далеком космосе себе подобных, братьев по разуму, и даже не опасениями о прибытии враждебных космических пришельцев. Этот интерес имел куда более земные корни. На государственном уровне это был страх, опасения, порожденные начавшейся холодной войной. Вопреки общепринятому уфологическому мифу, американские спецслужбы начинают заниматься НЛО вовсе не после крушения космического корабля инопланетян возле Росуэлла, штат Нью-Мехико, в 1947 году, а после неоднократных сообщений, заслуживающих доверия свидетелей, в том числе пилотов, наблюдавших парившие или передвигавшиеся в небе дискообразные объекты. Одним из таких было сообщение бизнесмена Кеннета Арнольда, который 24 июня того же 1947 года, пилотируя на посадку в штате Вашингтон частный самолет, заметил такой объект, перемещавшийся в небе со скоростью, по его мнению, около 1000 миль в час. Арнольд уведомил об этом военных и гражданских пилотов, а также авиадиспетчерские службы. Через полгода глава авиатехнической службы ВВС США генерал Натан Твайнинг, полагавший, что неопознанные наблюдаемые явления могут представлять угрозу национальной безопасности, распорядился о создании проекта по их изучению, первоначально получившего название «Блюдца». Военные исходили из того, что свидетельства о летающих тарелках отражают реальную действительность, и речь может идти о советском секретном оружии. В дальнейшем, однако, исследователи из ВВС стали склоняться к мысли, что в основе большинства сообщений о НЛО лежит либо массовая истерия и галлюцинации, либо обман, либо неверное истолкование реально существующего и увиденного. Однако военной разведке рекомендовано было продолжить наблюдение, не исключая при этом, что речь может идти о внеземных явлениях. Так возник знаменитый проект Blue Book – «Синяя книга», не только определивший исследовательские усилия ВВС США, но и на 3 десятилетия вперед задавший тон официальной американской правительственной позиции в этом вопросе. А она, в свою очередь, определила и направление деятельности Центрального разведывательного управления по поводу НЛО как потенциальной угрозы безопасности. Тогдашний глава ЦРУ генерал Уолтер Бедл Смит рассудил, что если есть хоть один шанс из 100 тысяч, что летающие тарелки ставят под угрозу безопасность страны, его нельзя игнорировать. Поэтому ЦРУ должно взять на себя груз по координации изучения проблемы НЛО и решить ее. Для начала нужно было решить частную задачу – понять, сколько людей и какие средства должны быть привлечены для такого решения. Точно сказать было трудно, поскольку поле поиска все увеличивалось, но предварительный ответ был получен и, несмотря на свою секретность, стал известен немалому количеству людей. Денег надо было много. Был подготовлен меморандум директората ЦРУ в Совет национальной безопасности. Разведывательное и научное изучение НЛО должно стать приоритетным направлением. И покатилось. Увеличили интенсивность наблюдения за воздухом, в том числе радарного. Увеличилось количество зафиксированного и необъяснимого. Самолеты ВВС все чаще стали взлетать по тревоге, которая оказывалась ложной. Газеты сообщать об этом. В правительстве Трумана началось беспокойство. В обществе тоже. Энтузиасты-уфологи и просто бдительные граждане стали все чаще сигнализировать о тарелках. По мнению исследователей из ЦРУ и ВВС, 90% этих наблюдений были вполне объяснимы и не содержали сведений об угрозах национальной безопасности. Остальные 10% трактовались как невероятное. И хотя представители военной авиации со временем отнесли к этим 10% и версии о марсианской и советской принадлежности и происхождении неопознанных летающих объектов, в ЦРУ возможности советского происхождения не исключали. Поскольку НЛО могли быть дьявольским оружием Советов, исследовательская группа ЦРУ стала искать сообщения о них в советской печати. Не нашли. Сделали вывод, что это следствие особой секретности советской политики. Ведь смогли же Советы в 49-м взорвать бомбу, чего от них никто не ожидал. Значит, могут и такое. А кроме того, если НЛО – это советские штучки, значит, у них есть мощные средства доставки в новый свет и атомных, и водородных бомб. Правда, разведка на советской территории не обнаружила там производства или разработок летающих аппаратов, схожих с летающими тарелками формой. Кроме того, разведданные не позволяли предполагать, что в СССР могут производиться таинственные летающие тарелки в количестве, сопоставимом с сообщениями о НЛО над территорией США. Но тут же появились рассуждения, что НЛО – это советский психологический инструмент войны, предназначенный для отвлечения внимания американцев от подготовки к реальной ядерной атаке. Кто бы мне объяснил, как могли создаваться эти психологические инструменты, технически многократно превосходившие и советские, и американские средства доставки ядерного оружия. В общем, доложу я вам чтение обзора о ЦРУ и НЛО и рассекреченных Центральным разведывательным управлением документов по этой теме сродни чтению какого-нибудь дурного детектива. И смешно, и занудно, и бросить невозможно, хотя ясно, что придумано все нехорошо, и добро не кончится. Проект «Синяя книга» закрыли в 69-м. Но задолго до этого стал угасать энтузиазм его исполнителей. Да и финансирование тоже сокращалось. Любопытная вещь. Стало меньше финансирования, стало меньше сообщений о НЛО. Они что, на запах денег, что ли, слетались? Правда, в то же время нарастала активность энтузиастов-уфологов, занимавшихся поисками НЛО на досуге и, как правило, бескорыстно. Годами своих исследований неопознанных летающих объектов ЦРУ создало для уфологов новое поле деятельности – борьбу за рассекречивание этих тайных материалов. После конца СССР ЦРУшники сами взялись за то, что требуют от них уфологи-любители, стали публиковать свои прежде тайные материалы. Подтверждение гипотезы о связи НЛО с советскими научно-техническими достижениями в них я не обнаружил. А вот свидетельств, почем обходился, поиск этой связи хватает. Недешевое это было дело. Сегодня чтение опубликованных на сайте ЦРУ материалов о неопознанных летающих объектах наводит на мысль, что никакими публикациями ЦРУшникам энтузиастов-уфологов не задобрить и на почву реальных фактов не поставить. Об этом, завершая свой обзор, написал историк ЦРУ Джеральд Хайнес.
Независимо от того, что бы ЦРУ ни делало или говорило по проблеме НЛО, она, подобно теории заговора об убийстве Джона Кеннеди, в ближайшее время со сцены, вероятно, не сойдет. Слишком уж эмоциональна вера, что мы не одни во Вселенной, и слишком уж распространено недоверие к нашему правительству, чтобы сделать проблему эту, поддающейся изучению традиционными научными методами, предметом рационального объяснения свидетельств.
Разница во времени. Летающие тарелки. Старая посуда на столе историков. Продюсер передачи Лина Ширяева. Автор и ведущий Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.